Дополнительное время.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дополнительное время» и в студии ее постоянные ведущие, улыбающийся Алхаз Манаргия и Лаша Когоня. Здравствуй, Алхаз!
Привет, Лаша! Лаша тоже улыбается, потому что нам всегда приятно здороваться с вами, уважаемые радиослушатели, потому что у нас всегда интересные гости в студии, и нам всегда приятно поговорить о спорте и представить нашего гостя. Сегодня мы будем говорить о зимних видах спорта, и у нас в гостях человек, который любит кататься что по трассе, что не по трассе. В общем, сейчас тоже все будем узнавать, что такое кататься по трассе, понятно, что такое кататься не по трассе, тоже сейчас будем
спрашивать.
Да, тоже
спрашивать. У меня масса вопросов по этому поводу.
Действительно. Сандрик Пачуля, приветствуем.
Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели, Алхаз, Лаша. Я рад тому, что вы меня пригласили, и мне будет интересно с вами пообщаться и немножечко рассказать о своих увлечениях.
С первого вопроса. С первого вопроса мы и начнем. Трасса, понятно, мы поняли.
Начинаем вообще обычно всегда с первого вопроса.
Да, это тоже традиция. А что такое вне трассы? Это по ухабам, по лесам, по горам, по ущельям?
Сноубординг вообще подразумевает разные дисциплины, да, то есть это трассовое катание, подготовленная трасса, где ратраки выравнивают склон, ну и, соответственно, люди ездят там. Парковое катание – это место, где выстроены различные фигуры, ну и, соответственно, человек катается по этим фигурам. И внетрассовое катание – это катание по естественному рельефу, то есть это горы, это склоны, ну и, соответственно, пухлый снег.
Так, пухлый снег это сложно, наверное, да?
Ну, наверное, одно из самых... Не, дело не в сложности, а дело именно в условиях. То есть, в принципе, любая из дисциплин, она по-своему сложная. Просто фрирайд, то есть катание по пухлому снегу, заключается в том, что... Ну, суть заключается в том, что это достаточно опасно на самом деле, потому что склон не подготовлен, и человек должен знать рельеф, то есть должен знать, куда он едет и как он едет. То есть это тоже действительно важно.
Да, я об этом, кстати, сегодня рассуждал с...
собой?
Нет, я уже перестал это делать, Алхаз, меня выписали. С знакомым человеком по поводу того, что есть подготовленная трасса, и мы общались по поводу того, что было бы хорошо сделать такую подготовленную трассу в Абхазии. Просто везде, где есть подготовленные трассы, это меры предосторожности, меры безопасности, МЧС и все прочее.
Но в Абхазии... это денег много надо для
да,
этого.
Да, просто в Абхазии, мне кажется, есть масса других проблем, которые нужно решать.
Намного больше.
Я не думаю, что если мы решим эту проблему, у нас все станет хорошо, но это очень интересно. Сандрик хотел... спросить.
Нет, так мы же можем сделать так. Ребята, мы специально ничего не готовим. Вот мы можем это все, конечно, сделать, подготовить трассы, все, и парковое катание, все. Но мы специально все оставляем вот именно для того, чтобы вот вы могли приехать и покататься по неподготовленной трассе.
Алхаз,
мы специально это делаем.
Ты прав. Да. На самом деле, относительно, но недалеко от нас есть уже подготовленный горнолыжный курорт, который на достойном уровне. И для Абхазии, я думаю, что это слишком большие деньги, чтобы пробовать там построить горнолыжный курорт. У нас идеальные условия, у нас идеальные горы, у нас идеальные склоны, и это, на мой взгляд, зона фрирайда. То есть это зона, где люди должны кататься именно по естественному рельефу. И на самом деле в Абхазии уже есть люди, продвигающие это. Я не знаю, насколько продуктивна их работа, но у нас уже было несколько сезонов хелиски. Хелиски — это заброска, да, это заброска вертолетом, соответственно, людей закидывают на вершину, и они съезжают с этой вершины. То есть, во-первых, ну, это должны быть люди, которые достаточно хорошей подготовки, и, соответственно, ну, это минимум оборудования, но и в то же время больше выхлоп, на
максимум
мой взгляд.
Максимум адреналина еще.
Да,
то
да.
есть можно сказать, что если есть люди, которых ты не любишь, можно им посоветовать кататься вот таким вот образом.
Значит, их надо посылать на вершину.
Желательно, чтобы это был их дебют.
Да. Сандрик, мне просто еще интересно, ты живешь в Абхазии, ты все свое осознанное время, в котором ты уже можешь принимать решения и разбираться немного в жизни, ты провел в Абхазии. Скажи, как ты стал этим увлекаться, как тебе пришла эта идея вообще это начать, потому что если ты начинаешь, это твой дебют, то это очень сложно. Во-первых, это координация, равновесие, и вообще ты же мог бы не вернуться после первого раза.
Нет, вернуться я по-любому вернулся бы.
Но смотря в каком состоянии.
Понятно.
А после первого дня, как правило, люди всегда в одном состоянии возвращаются. Это тоже имеет место быть. Касаемо того, как я к этому пришел. А на самом деле это была моя мечта детства, потому что я смотрел там фильмы, да, где профессиональные райдеры катались там по трассе, катались фрирайд, и меня это, ну, это действительно завораживает, это действительно красиво, и я всегда мечтал попробовать. В 2014 году была Олимпиада, соответственно, уже начиная с 2015 года все эти склоны были доступны для простых гражданских, таких как мы. Ну и, соответственно, я поехал и попробовал. Что я вам скажу? Попробовав сноубординг, ну, я влюбился, действительно. После первой поездки, там, через неделю я поехал вновь, потом я еще поехал, соответственно, ну, так прошел первый сезон. То есть я брал оборудование в прокат и, соответственно, думал, как
знаешь,
бы попасть на склон.
Знаешь, почему сейчас Лаша смеется?
Почему?
Он просто меня 100-килограммового представил катающимся.
Нет, я просто представил, как Сандре говорит, что он попробовал первый раз, в сноубординге влюбился. Я представляю, как ты в первый раз попробовал хачапури и тоже влюбился.
Да, кстати, до сих пор никак не могу. Но что отличает выгода? Что отличает хачапура от сноубординга? То есть хачапуром можно заниматься в любом возрасте и в любом весе.
И сноубордингом на самом деле тоже.
И в комнате.
Абсолютно, вообще не ограничено. При любых погодных условиях. А действительно, вот сноубордингом, чтобы заниматься, вот эта доска, она дорогая, снаряжение.
Ну, смотрите, во-первых, когда ты сам пробуешь, да, ты только учишься, ты, как правило, берешь именно прокатное оборудование, потому что ты не знаешь, что тебе подходит. Доски бывают разные, то есть они разные по геометрии, они разные по жесткости, соответственно, разные параметры
вот
дают разное, да, разные ощущения, и разные доски нужны для разного вида катания. То есть,
то
для
есть сперва
парка,
нужно пойти, взять на прокат,
прокат
и понять, да, какая доска
там тебе
подходит.
Уже подскажут,
да, там
те,
тебе подскажут,
прокат, да,
там под тебя выберут оборудование, потому что имеет значение длина доски, имеет значение жесткость ботинка, то есть там много своих нюансов, которые не стоит самому пробовать изучать. То есть это не нужно делать методом, там, как
тыка.
Да, именно тыка.
А вот еще вот, ну, какие-то навыки же должны быть у человека, прежде чем встать?
Ну, во-первых, придя на склон, мой опыт был такой, то есть я, прибыв на склон, я не рассчитывал на то, что это будет сложно. То есть мне всегда все легко давалось и думал, что встану и поеду, как бы. Но я встал и упал. Потом встал и снова упал, потом снова упал, и это нормально. То есть, почему я сказал, что в первый день, как правило, у всех одно и то же? Потому что человек падает. Это естественно, потому что надо понять доску, надо понять, поймать этот баланс, нащупать, и тогда то все
правильно
получится.
Правильно говоря, правильно можно сказать, что доска – это продолжение человека на склоне.
Да, на самом деле, да, потому что, когда ты полностью прочувствовал, как она работает, да, и ты уже не чувствуешь разницы между собой, ей вы одно целое, и вы летите.
Скажи, Сандрик, такой еще такой тонкий вопрос у меня возник. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь вот сомневался в том, что тебя может подвести доска или нет? Когда-нибудь разговаривал с ней?
Лаша, по-моему, тебя слишком рано выписали.
Нет, я с ней разговаривал. Нас, нет, мы просто в одной, понимаешь, были алхазы.
Нет, вы знаете, просто бывает такое, я очень
часто...
Подожди,
ты разговаривал с мячом?
Очень часто, нет, я не разговаривал с мячом, а просто бывали, я знаю такие моменты, когда спортсмены, у них есть какие-то ритуалы, то есть они верят, что если они поговорят, знаете, вот когда в Абхазии все любят играть в карты, ну практически все, когда кому-то раздают, говорят, карта, приди, пожалуйста, 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 знаете, есть такие выражения.
Нет, ну на самом деле...
Когда в нарды играем, вот, зар, пожалуйста.
Все правильно, я тоже на самом деле иногда разговариваю, так получилось, что мы все собрались одинаково в этой студии, я как понял. А вот я с машиной разговариваю иногда. Ну вот, да, вот если я еду, и там грязи или снег, вот не подведи, пожалуйста, вот сейчас вот. Или вот сейчас заведись. Вот.
Да, да, а потом я уже...
А потом разберусь, да. Да? А...
Касаемо доски, конечно, даже не столько с доской говоришь, сколько с самим собой, потому что когда ты стоишь на склоне, и чтобы развиваться, ты должен делать больше, чем ты умеешь. То есть больше, чем ты в своем представлении можешь. И тогда ты себе говоришь о том, что ты это можешь. То есть ты разговариваешь по большей части с собой, ну и, соответственно, с доской в том числе, да? И когда ты делаешь больше, чем ты умеешь, тогда ты прогрессируешь.
Вот ты катаешься. Что ты чувствуешь? Как бы ты это свое состояние, как
честно,
бы
для меня это особая скорость, философия.
Развивающаяся скорость может развиться очень высокая, поэтому ну, да.
Смотри, средняя скорость это около 20 км в час. Моя лично максимальная скорость это 93 км в час. Да, это было в Прильбрусе.
Да,
и...
чуть-чуть быстрее, чем семерка такая подержанная.
Ну, ощущается намного больше на самом деле, потому что всю эту скорость ты ощущаешь в коленях, ты чувствуешь этот ветер, который дует в лицо. Причем мы же катаемся в маске, потому что достаточно холодно. И от дыхания маска становится влажной. И когда ты набираешь скорость, эта маска покрывается коркой льда, и ты это ощущаешь. И вот тогда ты чувствуешь эту скорость. Это действительно сложно
мне
передать
словами.
Мне холодно
стало немного, знаете.
Это свобода или что это?
Это
или...
свобода, да. Это действительно свобода, это философия, это образ жизни, это способ путешествовать. Это многое дает в жизни на самом деле. Многие мои друзья, я много кому это рекомендовал, я, не знаю, пропагандирую это, да. Но для многих это нечто неизведанное и страшное.
А вот, Сандрик, вот хорошо, а трасса подготовленная, понятно все. Если речь идет о неподготовленной трассе, о склонах и так далее, это что? Это уже экстремальный вид спорта? Это уже вызов судьбе, вызов самой жизни?
Это вызов себе. Почему?
Смогу
объясню?
Ли я?
Это вызов себе. Почему? Потому что, когда ты выезжаешь за пределы трассы, все исключительно зависит от тебя. Во-первых, ты не выезжаешь за пределы трассы один. Опять-таки, повторюсь, это небезопасно, потому что снег может быть неустойчив. Сход лавины, буквально 10 сантиметров снега присыпанного, да, над человеком, уже достаточно для того, чтобы человек не выбрался. И, соответственно, когда ты едешь вне трассы, ты едешь не один. Плюс у тебя с собой должно быть лавинное оборудование. То есть это биперы, датчики лавинные, лавинный щуп, там, лопата. То есть это минимальный инвентарь, который действительно нужно с собой иметь, когда ты выезжаешь вне трассы.
То есть не стоит этим пренебрегать?
Конечно, ни в коем случае. Потому что здесь уже ошибок склон не прощает. А касаемо того, что это еще, на самом деле именно внетрассовое катание мне, по ощущениям, дает вот это ощущение свободы. Почему? Когда ты едешь на трассе, ты едешь именно по одному направлению. Когда ты выезжаешь за пределы трассы, перед тобой просто гора, просто снег и рельеф, по которому ты сам задаешь линию. И вот касаемо этой линии, это действительно большая философия для сноубордистов, потому что в бэккантри, это одно из направлений сноубординга, когда человек без каких-либо механических приспособлений покоряет вершину горы, а потом, задав линию, спускается по ней. Это может занять день, это может занять два, но... Это действительно большая философия для сноубордистов, потому что, ну, не знаю, бэккантри — это, наверное, самое крутое, что есть, потому что ты покорил эту вершину, и ты смог съехать.
Это лебединая песня, да, сноубордисты? Это...
Лакомый кусочек. Но это,
это как финал Лиги Чемпионов.
Может быть, да. Если честно, Сандрик сейчас передал эти эмоции, да, я не могу это ощутить.
Ты ощутил, но примерно, сейчас дыхание снега, да?
Я начинаю понимать, и что это, каково это, и вот этот склон, когда ты уже едешь вниз. И,
да. Страшно. Да, ты визжишь, да. Ты реально визжишь, ты можешь просто...
Кстати, а страшно?
Страшно.
То есть это тоже часть...
Но страх — это естественно, это реакция организма, причем именно вместе со страхом этим идет дикий выброс адреналина. И, соответственно, если ты не боишься чего-либо, да, вот в экстремальных видах спорта, если ты не боишься, значит, что-то не так. То есть страх — это естественно, но страх не должен сковывать. То есть если ты боишься и теряешься, это большой минус. А если ты боишься и понимаешь это, и понимаешь, чего ты боишься, и движешься
просто
к этому, тогда это
другое. Просто не должно быть ужаса, ты должен идти навстречу своему страху.
Это не должна
да.
быть паника, а это должна быть именно управляемый страх, враг, который
Сандрик,
дает тебе
скажи,
эти ощущения.
Скажи, пожалуйста, вот последний вопрос, перед тем, как мы попрощаемся с нашими радиослушателями, скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь после того, как покоряю, когда спускаешься со склона, это эйфория, опустошение, потому что дикий выброс адреналина. Что ты чувствуешь, что ты ощущаешь?
Это эйфория, это заряд эмоций. Причем в ходе сезона делаю несколько поездок, и, соответственно, вот одной поездки мне, грубо говоря, хватает почти на две недели. Две недели в состоянии эйфории, две недели в будоражащем вот этом состоянии. Ну и, соответственно, когда это начинает угасать, ты едешь снова на склон. Это происходит так.
Это происходит так. Сандрик, спасибо большое за то, что так интересно нам все рассказал, передал все эмоции, весь это я видел, как ты уже тихо-тихо начинал вставать на доску, но это обычный пол в нашей студии. Спасибо еще раз тебе большое, что нашел время и пришел. Это была программа «Дополнительное время».
А у нас в гостях был Сандрик Пачуля, который так вдохновенно рассказал о зимних видах спорта, в частности о сноуборде, что вот честно вам скажу, никогда об этом не думал, но вот сейчас, по-моему, я хочу покататься на сноуборде.
Спасибо вам, ребята, за то, что пригласили. Надеюсь, слушатели услышат нас. И что я вам посоветую? Пробуйте, открывайте для себя что-то новое, и тогда жизнь будет намного насыщенной. Так что спасибо, ребята, спасибо за приглашение.
Еще раз спасибо. Передачу, как обычно, для вас вели Лаша Когоня и я, Алхас Манаргия.
Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Дополнительное время.